23-й съезд. Итоги и перспективы. Анатолий Гусев, Адам Сагов и его команда.
С председателем Ингушской региональной организации ВОС Адамом Саговым читатели диалога уже знакомы. На страницах журнала прозвучало несколько материалов, посвященных на тот момент одному из самых молодых руководителей в обществе. И вот новая встреча, как теперь принято говорить, на полях 23-го съезда ВОС, заключительный этап которого состоялся в декабре в санатории «Сосны». В активе Адама немало интересных свершений на посту председателя, немало нестандартных подходов к решению актуальных для незрячих проблем. И будет здорово, если наши читатели об этом узнают. Сагов – делегат съезда, и потому я позволю себе обозначить это интервью как выступление вне регламента, но по существу обсуждавшейся в «Соснах» проблем. Напомню лишь, что Адам потерял зрение в 2003 году, будучи студентом колледжа, где осваивал правоведение. Потом было Кисловодское медучилище и диплом массажиста, затем Ингушский госуниверситет, психология. И в 2014 году Сагов возглавил региональную организацию.
Меня сначала назначили исполняющие обязанности, и только в 2016 году переизбрали. То есть два года я был в статусе исполняющей обязанности.
Специальность помогает сейчас в работе?
Да, всего? Да. Это очень хорошее дополнение. И каждый раз в этой работе что-то новое открываешь для себя. А самое сложное – это, конечно же, завоевать доверие. Профессионального опыта за плечами не было. Был только активизм, несколько проектов, которые мы реализовали как общественная инициатива.
Например, какие проекты?
Это был компьютерный класс для незрячих и слабовидящих. Мы там обучали простым навыкам пользования компьютером, сети интернет. Второй проект – это был проект с Национальной библиотекой. Мы тогда начинали запускать Центр доступной среды при Национальной библиотеке.
Не знаю, как вам. Мне кажется, что он сейчас последние несколько лет резко обогатилось. Тут неожиданные какие-то формы. Такое ощущение, что вот так руки развязали.
Да, я с вами согласен. Вообще, сам тренд развития и благотворительной организации вообще некоммерческого сектора, он начался еще в 14-м, 15-м, 13-м годах. По моему наблюдению, к сожалению, наша организация на 2-3 года от этих трендов отстает. И вот теперь к нам это потихонечку приходит. Это успешное участие в грантовых конкурсах. Это не обязательно фонд президентских грантов, да? Это и другие частные меценатские фонды, такие как фонд Потанина, фонд Тимченко, фонд Алишера Усманова. Я знаю региональные организации, которые успешно участвуют в этих конкурсах, получают гранты и реализуют очень интересные проекты. Плюс еще из-за того, что сам некоммерческий сектор очень бурно развивается, там появляются новые идеи, инициативы, и ты уже можешь это все наблюдать, где что реализовано, брать и адаптировать уже для нашей организации, как с точки зрения организационного подхода, так и с точки зрения решения там какой-то частной проблемы для конкретно незрячих, слабовидящих. Ну, например, еще фандрайзинг приходит потихонечку.
Да. А вот можете пример привести, вот как такие проекты вдруг появились, идеи, и они реализуются?
Простой пример вот проекта, который мы реализовали в 2020 году, тоже фонд президентских грантов нам помог, «Спорт без преград». А как вы раньше отметили, вот эти активности, они потихонечку уже лет 2, 3, 4, 5 лет назад начинаются уже внутри организации. Мы просто, наши ребята, поехали на форум в Дагестан. Это тоже был проект, который Дагестанская региональная организация выиграла грант и реализовывала проект для молодежи. Ребята туда поехали, познакомились, пообщались, посмотрели, как они работают. И туда в качестве спикеров, экспертов приехали специалисты Курской и Пермской организации. Обсудили с ними их идеи и сказали, вот эта идея, да, она может выстрелить. Да, у вас нет возможности заниматься настольным теннисом, шоу-даун для незрячих с тобой видишь, и вы можете это в себя организовать. А мы вам поможем в качестве консультантов разработать этот проект. Вот они приехали, мы сели внутри организации, обсудили и засучив рукава начали работать. Конечно же, было сложно. До этого у нас был негативный опыт, то есть мы два раза подавали заявку, но мы не выигрывали. Но потихонечку это тоже был опыт. Мы на своих ошибках учились, анализировали, где в каких баллах мы проседаем. И вот эти направления, ну, например, там прозрачность и открытость, да, например, обоснование социальной значимости. Есть такие критерии, по которым твою заявку оценивает фонд президентских грантов. И вот если по какому-то критерию у тебя низкий балл, ты смотришь документацию, смотришь, как другие коллеги реализовали, и пытаешься подтянуть вот именно ту часть, где у тебя провисло. Первый опыт был отрицательный, второй опыт мы не выиграли. Вот третий опыт, при помощи консультантов мы написали эту заявку, и нам ее одобрили и выделили грант, чтобы мы в Ингушетии открыли секцию для занятий настольным теннисом для незрячих и адаптивным волейболом.
Вот если взять возрастной срез, актив, вот такой масса основная, у вас молодые ребята есть? Когда молодой председатель, наверное, тянутся, у вас кипит вот это, и значит, наверное, это заразительно очень.
Актив с точки зрения специфики активности. Если это спорт, какой-нибудь активный отдых, если это что-то связано с какими-то новыми идеями, веяниями, это, безусловно, это молодежь, это люди среднего возраста.
Компьютер.
Компьютер, да, это современные информационные технологии. Если это активности связаны, например, с проведением каким-то хорошим, качественным, досуговым мероприятием, там, какие-то конкурсы по Брайлю, выезды в горы, собираться и общаться, то это уже пожилой контингент. Поэтому я не могу сказать, что у нас актив там только молодые люди или же только пожилые люди. Все зависит от тех активностей, которые мы организуем вместе с ними для нас самих.
Все-таки есть прирост молодых сил?
Есть.
У вас нет особой проблемы с молодым пополнением, да?
У нас тоже есть своя специфика. Если, например, очень сложно помочь выйти из вот этой социальной изоляции, из этой замкнутости молодым незрячим девушкам. Для них это очень тяжело бывает. И для нас это тяжело, потому что разработать различные подходы, идеи проработать, которые были бы им интересны и которые бы помогали им преодолеть вот эти множественные психологические барьеры. Вот
а вот. Семьи помогают им?
Семьи им помогают.
Вам, да. Вернее, в том, чтобы вынуть их.
Бывает по-разному.
Да?
Бывает семьи, которые и без нашей помощи очень хорошо поддерживают, социализируют, без этой гиперопеки, там, без этого желания все сделать за человека, сами поддерживают, сами подталкивают. Я сам такой пример. Я когда потерял зрение, я несколько лет сидел домой, и отец просто однажды пришел и сказал, больше дома сидеть нельзя. Вон там в Кисловодске есть медицинский колледж, нужно туда поступить, надо взять себя в руки. И дело не в том, что я как-то там потерялся, что я опустил руки, что у меня какая-то была длительная депрессия. Просто-напросто именно в этой ситуации я не знал, что дальше делать. И родители меня подтолкнули, и члены семьи подтолкнули. Есть корреляция, да, связь с тем, насколько культурный образовательный уровень семьи высок. Если в семье есть люди с образованием, с высшим образованием, с хорошим жизненным опытом, с хорошим трудовым опытом, они намного легче все это принимают и понимают, что дальше с этим что-то нужно делать, что нельзя опускать руки, и они начинают помогать. Ну, если такое несчастье происходит в семье, где и культурный, и образовательный уровень низкий, да, невысокий, где вот люди не очень-то сами социализированы, то и, конечно же, помочь они человеку, который в их семье столкнулся вот с потерей зрения, им тоже сложнее бывает. На самом деле очень интересные работы и очень сложные. В ней очень много разных специфик, много разных сторон. Вот мы говорим реабилитация, реабилитация, реабилитация. В этой реабилитации скрывается, ну, на мой взгляд, вся жизнь человека, все стороны жизни человека. Начиная от психологии, от его физической активности, от сопутствующих заболеваний, от социального окружения, от...
От семейных традиций.
От семейных традиций, от культуры, от религии, от обычаев и традиций этноса, в котором человек родился. Поэтому я всегда говорю коллегам, что у нас страна большая, что в разных регионах, в разных местах разный опыт, что то, что там, например, работает на Дальнем Востоке, не факт, что сработает там в Чечне или в Ингушетии, и наоборот. Поэтому вот эти даже практики, которые успешно реализуются в других региональных организациях, мы на них смотрим и, конечно же, пытаемся их, если мы видим в них потенциал, безусловно, всегда их нужно бывает адаптировать под наши условия.
Сейчас страна трудное время переживает. Специальная военная операция. Ингуши ведь тоже сражаются на фронте.
Угу.
Есть случаи, когда приходят ребята оттуда уже с поврежденным зрением? Наверняка есть. Вы каким-то образом пытаетесь их найти, им помочь?
2 месяца назад уже к нам обратились в результате военной травмы. Потерял зрение молодой человек. У нас есть очень активный тоже молодой человек, но он потерял зрение уже в 2011 году в результате теракта.
В результате теракта?
Теракта, да. Он тоже бывший сотрудник правоохранительных органов. И его односельчанин Александр Ганиев. Он тоже вместе с нами работает, нам помогает реализовать проект, связанный с цифровыми технологиями. И мы так решили. Понятное дело, в каком состоянии человек.
Да.
Скорее всего, если он с его села, то, скорее всего, есть какие-то связи между ними. Либо они друг друга знают, либо есть у них общие знакомые. Через них потихонечку наладить связь, помочь этому человеку немножко адаптироваться и, конечно же, показать ему, какие возможности сейчас есть у незрячих людей. Тот же самый телефон, тот же самый компьютер, та же самая интернет-сеть, что всем этим можно пользоваться. И делать это ненавязчиво, потихонечку, по чуть-чуть. И мы знаем, что вот такой подход неформально, где ты человека не включаешь там в какую-то программную работу на первом этапе, когда ты у него не требуешь какие-то документы, чтобы он принес, просто-напросто на человеческом уровне, на построение формального общения, да, по-человечески, ты потихонечку ему создаешь комфортные условия. Мы отлично понимаем, что сотрудники правоохранительных органов, люди, которые идут служить, они активные, здоровые, энергичные люди. А теперь человек потерял зрение, и насколько у него суживается, ограничивается, все, начиная от физической активности, заканчивая колоссальным информационным дефицитом. И насколько сложно ему психологически.
Ну, сдвиг в данном конкретном случае есть какой-то, да?
Есть, они сейчас общаются, потихонечку он проходит медицинскую реабилитацию, тоже нужно учитывать.
Да, конечно, сейчас это самое важное.
Да.
Одно из таких важных направлений вот этой социализации – это трудоустройство инвалидов по зрению. Есть какие-то перспективы здесь развивать? В Ингушетии нет предприятий своих?
Предприятий нет, но мы большие надежды связаны вот с этими решениями, которые недавно были приняты, о квотировании рабочих мест, о аренде рабочих мест. Был круглый стол в народном собрании при участии представителей органов исполнительной власти, Министерства труда и занятости. Мы этот вопрос поднимали, мы хороший отклик получили, и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы предприятия, организации, которые по закону обязаны эти места рабочие либо создавать, либо арендовать, чтобы у них была эта опция, возможность именно у нас арендовать эти рабочие места, а у нас куча планов и непаханные поле работы для развития как нашей организации, так и сообщества незрячих людей в Ингушетии. Большие планы у нас связаны и с спортом, большие планы у нас связаны с образовательными курсами, большие планы у нас связаны с созданием уже нашего офиса, мы уже земельный участок получили, почти вся документация готова, наши документы лежат в Росстройнадзоре, на днях должны получить разрешение на строительство. Да, небольшое здание, 300 участок у нас, двухэтажное здание, офисное мы планируем построить, смета там чуть больше 10 миллионов, но в очень хорошей локации. Это центр города, рядом дом культуры, легкоатлетический стадион, рядом центральная гостиница, центр обслуживания пожилых граждан, рядом сквер. У нас даже есть возможность сейчас начать строительство. И я надеюсь, что и центральное правление нас поддержит, и наши меценаты поддержат, и, конечно же, органы государственной власти.
Одним из наиболее перспективных направлений в своей деятельности председатель Ингушской региональной организации ВОС считает работу по установлению отношений с благотворителями, реализация различных социально значимых проектов. Так, благодаря этой работе теперь ингушские незрячие успешно овладевают тонкостями настольного тенниса для инвалидов по зрению.
По итогам реализации вот этих проектов фонд президентских грантов проводит публичную оценку. И эксперты ставят оценку, общественность ставит оценку, открыт на портале оценка РФ. По итогам вот этой оценки и экспертной оценки, и оценки общественности, наш проект вошел в топ-100 среди 6500 заявок, которые были реализованы в 2020 году. И недавно мы участвовали в образовательном форуме, который фонд президентских грантов организовал для лидеров этих проектов, вошедших в топ-100. Мы в Сколково проходили 4-дневный тренинг, получили диплом. А с точки зрения решения той социальной проблемы, которую мы ставили, тоже все количественные, качественные показатели, которые мы хотели достичь, мы их достигли. Конечно, немножко у нас просадка была, потому что в 2020 году самый разгар пандемии. Но мы, когда выиграли грант, мы от него не отказались. Мы решили, чтобы не случилось, мы постараемся все взятые на себя обязательства выполнить, и фонд президентских грантов нас поддержал. Потому что, например, у нас в регионе были организации, которые побоялись, что они не смогут выполнить обязательства, взятые на себя, и отказались. И по России таких случаев было немало, потому что действительно это форс-мажорные обстоятельства, пандемия, никто не знал, как с этим быть и что дальше будет, потому что объявление об итогах конкурса уже проходило в июне.
То, что вы выиграли, в частности, этот грант, подняло и ваш авторитет, и авторитет организации перед властью. Потому что иногда вдруг они увидели, что оказывается... Ну, бывает иногда, власть не видит. Зрячие, а не видят. Получилось так, сыграло на руку в отношениях с руководством там республики, и все вдруг увидели. Наши-то ребята не только где-то там молодцы в каком-то Красноярске, а вот у нас под боком.
Да, когда ты разрабатываешь заявку для участия в конкурсе фонда президентских грантов, очень важно иметь хороших, надежных партнеров, чтобы ты смог реализовать эту инициативу. И нашим основным партнером это было Министерство спорта Республики Ингушетия. Они с самого начала и до этапа реализации этого проекта нас очень сильно поддерживали. Благодаря в том числе и им мы достигли этого успеха. И они увидели, что мы способны, что мы действительно помогаем, поддерживаем незрячих и слабовидящих людей. Мы развиваем адаптивный спорт в Ингушетии. И до этого нас неплохо Министерство спорта поддерживало. Но после этого уже реализованный проект тебя в глазах и широкой общественности, и целевой аудитории, и представитель органов государственной власти поднимает. Появляется доверие людей, поднимается твоя экспертность, поднимается это хороший вклад в твой опыт и в репутацию. Конечно, и после этого нам намного легче было, например, собирать письма поддержки или же партнериться с другими некоммерческими организациями или же с представителями других органов государственной власти, когда мы уже подавали, ну, например, там, заявка, которую у нас в этом году выиграла, и реализуем проект.
Вы говорите нам, мы, а кто вы? Вот назовите, кто ваш в этом смысле?
Это наша команда. Это Мадина Костоева, это Алина Чиниева, это Моусер Дугиев, который у нас отвечает за спорт и который тренировал ребят, обучал их играть настольный теннис и волейбол, разрабатывал с нами вместе с КСРК методические материалы для того, чтобы ребята изучали. Это Халит Ансагов, наш бухгалтер. Это наша команда. И, конечно же, это актив. Без активного участия незрячих, слабовидящих нашей организации этот проект не смог бы реализоваться.
Если говорить о последнем проекте, назовем так, гончарный проект, как идея появилась, кто в этом принимает участие, как помогает республика, меценаты?
2 года назад к нам присоединилась наша команда, вошла Мадина Костоева. Она закончила в ГИК, она по образованию режиссер-документалист. А до этого она, как дипломная работа, был документальный фильм, снятый в, по-моему, интернат №1, да, московский? Вот там она снимала. До этого она снимала какую-то курсовую работу вместе с нами в Национальной библиотеке, в Центр доступной среды. Она вот так была с нами связана, и когда закончила учиться, вышла к нам на работу в организацию на зрячие. Сначала у нее была административка, но мы сами увидели, и она сама понимала, что не горит она административка, она хотела что-то другое. И мы в 2021 году запустили культурно-досуговый центр, и мы ее туда назначили директором. Это наше структурное подразделение, 2 филиала в Карабулаке и в Сунжи. И там были разные активности, кружки. Она сама очень любила ручную лепку. Несколько мастер-классов она провела для незрячих, слабовидящих, как и для взрослых, пожилых людей, и для молодых людей. И вот такой живой отклик получили эти мастер-классы, что она решила, давайте мы напишем заявку и попытаемся реализовать здесь, в Ингушетии, создать мастерскую гончарную, инклюзивную, куда, с одной стороны, будут ходить обычные люди на ручную лепку, на работе с гончарным кругом, лепить, создавать из глины разные изделия. И одновременно будут приходить бесплатно люди с инвалидностью, неважно, незрячие, слабовидящие, инвалиды-колясочники. Нам эта идея понравилась, большую часть этой заявки она сама готовила, а до этого они еще и в Пензу выезжали. Там очень такой хороший коуч Тимакова Людмила. У нее есть там сеть своих гончарных мастерских, и она ее и члены ее команды там обучала. И вот они приехали, они загорелись, и мы загорелись, нашу заявку одобрили, нам выделили больше 800 тысяч рублей, наши собственные вложения были чуть больше 170 тысяч рублей. За 1 000 000 вышел у нас проект. Закупили все, что нужно, гончарные круги, печку, расходные материалы. Ребята сначала там по проекту они должны были обучиться, и Людмила Тимакова приехала на 2 недели. Они учили ребят работать на гончарных кругах, лепить, красить, работать с обжигом. По проекту у нас было несколько мастер-классов, но мы их в разы увеличили, количество этих мастер-классов, проведенных как и выездных, так и непосредственно в мастерской. Ребята проводили мастер-классы и для коррекционных школ, и для взрослых, и непосредственно приурочены там к международным инвалидам, приурочены к дню белой трости, для незрячих, для слабовидящих. Ребят желающих обучали работать с гончарным кругом, ручной лепки. Потом идея была такая, эти изделия будут дорабатываться, потом будет проходить технологический процесс, и уже они сами могут потом прийти и унести их домой. И еще одна идея была, тоже в рамках проекта, в конце провести инклюзивную ярмарку. Уже много ремесленников заявилось на эту ярмарку, у нас она будет в центре Назрани. Будет очень много гостей, и вот там мы будем рассказывать о проекте и будем презентовать вот все изделия, которые в рамках мастер-классов, которые мы провели для людей с инвалидностью, были изготовлены, сделаны и тоже будут там выставляться.
Поддержка со стороны средств массовой информации заметна во всех этих делах?
Нам всегда легко было партнериться с телевидением, с радио, с периодическим изданием. Нам всегда давали письма поддержки, наши мероприятия всегда освещаются, не только грантовые мероприятия, да, но и другие наши активности всегда на радио довольно-таки часто нас приглашают, чтобы мы рассказывали и не только о проблемах незрячих и слабовидящих людей, ну и в общем о проблемах доступности, в общем о развитии там третьего сектора, благотворительной сферы.
Процитирую один из пунктов постановления 23-го съезда ВОС, в котором делегаты определили главные задачи по поддержке инвалидов по зрению членов ВОС и организации инвалидов по зрению на ближайшую перспективу. Активное участие в реализации региональных программ субъектов Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Думается, делегат съезда, председатель Ингушской региональной организации ВОС Адам Сагов и члены его команды своей деятельностью эту задачу выполняют.